Исторический календарь.
1 Владимир Бычков. Сегодня день сухопутных войск. 1 октября 1550 года царь Иван Грозный подписал указ, заложивший основы регулярной армии. Приговор об испомещении в московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей. Было организовано централизованное управление армией и ее снабжение, упорядочена система комплектования. Также были созданы стрелецкое войско и постоянная сторожевая служба, пограничники. Артиллерия была выделена в самостоятельный род войск. Успешность военных реформ Ивана Грозного обеспечила взятие Казани в 1552 году, штурм ряда крепостей во время Ливонской войны и разгром крымско-татарского войска, направлявшегося с набегом на Москву. Ко времени начала правления Петра I более половины войска – это была регулярная армия, которая успешно справлялась со своими задачами. Она освободила левобережную Украину с Киевом, Смоленск, успешно отражала атаки шведов и османов. А Петр просто-напросто лишь перестроил эту армию на европейский манер. Дело в основном коснулось военной формы. 1 октября 1754 года родился император Павел I. Вообще-то, после смерти Петра III своего отца, номинального или фактического, Павел должен был вступить на престол. Екатерина первое время называла себя лишь регеншей при малолетнем сыне. Однако вскоре слово «регенша» исчезло из ее лексикона, превратившись в другое слово – «императрица». В дальнейшем это обострило отношения сына и матери. Многие современники отмечали в характере Павла сочетание рыцарства и тиранства. Поэт, министр юстиции Иван Иванович Дмитриев вспоминал о павловском царствовании. «Никогда не было при дворе такого великолепия, такой пышности и строгости в обряде». Самые суровые приговоры павловских судов по делам чести. Например, Павел объявил строгий выговор в пример другим генералу Врангелю, к тому времени уже умершему. Смешно? Отнюдь. По системе воззрения императора честь не утрачивается со смертью, как и бесчестие. Наконец, Павел, православный император, стал командором Мальтийского рыцарского ордена. Его даже не смущал тот факт, что это объединение формально подчинено Папе Римскому. За свое короткое 4-летнее правление Павел издал указов всего лишь в 2 раза меньше, чем матушка Екатерина за 34 года царствования. Здесь, конечно, стоит вспомнить и о нелепых указах. Некоторые распоряжения 1799 года. Запрещение танцевать вальс, носить бакенбарды и очки, запрещение разноцветных немецких кафтанов и французских шляп. Но это была всего лишь реакция на французскую революцию. При Павле впервые в послепетровской истории крепостные стали присягать вместе с вольными. Таким образом, крепостные из двухногого скота превратились в подданных. Был существенно сокращен рекрутский набор. Обременительная подушная подать была переложена с крестьян и мещан на дворян. И, наконец, Павел издал закон о 3-дневной барщине, что существенно сократило эксплуатацию крестьян помещиками. Многим были обязаны Павлу и солдаты. По окончании срока службы они становились однодворцами, получали по 15 десятин земли и по 100 рублей на обзаведение хозяйством. Один из современников писал: 11 марта 1801 года произошел единственный из русских политических переворотов, осуществленный только офицерами и генералами. О солдатах была одна забота – чтобы, не дай бог, о заговоре не услыхали. Успей, Павел, спастись бегством и покажись он войскам, солдаты бы его спасли. Сегодня Международный день пожилых людей. – Он учрежден Генассамблеей ООН в 1990 году. По данным организации, за последние полвека продолжительность жизни на общемировом уровне увеличилась с 46 до 68 лет. По прогнозам, к концу века она достигнет 81 года. В настоящее время в мире насчитывается почти 700 миллионов человек старше 60 лет. а к 2050 году число таких людей достигнет 2 миллиардов. Это более 20% мирового населения. Специалисты говорят, что к середине века впервые за всю историю человечества люди старше 60 лет в мире окажутся многочисленнее детей. 1 октября 1935 года скончался писатель, журналист Владимир Алексеевич Гилеровский. Друзья и знакомые звали его просто «Дядя Гиляй». Он автор, пожалуй, самой знаменитой и самой лучшей книги о столице «Москва и москвичи». Игоря Северянина признали в 1918 году королем поэтов. Об этом можно поспорить, но то, что Гилеровский король репортеров, не вызывало сомнений даже у современников. Литературный талант сочетался в нем с энергичной, жизнерадостной натурой и внешностью русского богатыря. Репин писал с него одного из своих запорожцев, а скульптор Андреев лепил фигуру Тараса Бульбы для памятника Гоголю. Огромная физическая сила позволяла Гилеровскому, шутя, сгибать пальцами большие медные пятаки, ломать серебряные рубли, разгибать подковы, с легкостью завязывать в узел большую железную кочергу. На протяжении жизни Гилеровскому довелось быть волжским бурлаком, борцом, цирковым наездником, табунчиком, актером, пожарным и, наконец, репортером. Он был известен всей Москве. Александр Куприн писал: «Я скорее воображу себе Москву без царя Колокола и царя Пушки, чем без дяди Гиляя». «Я москвич» – этими словами Гилеровский начинает самую знаменитую свою книгу «Москва и москвичи». Сколь счастлив тот, кто может произнести это слово, вкладывая в него всего себя. «Я москвич». Старая ушедшая Москва, город Шаляпина и Чехова, Бунина и Шмелева, купцов и ремесленников, актеров и писателей, трактирщиков и студентов – этому посвящена книга «Москва и москвичи». Для Гилеровского это была возможность, словно пушкинскому Пимену, поведать грядущим поколениям о том, что было и чего уже не будет никогда. В октябре 1919 года скончался художник Лев Григорьевич Соловьев. Из воронежских крестьян, в отрочестве был пастухом, поводырем для слепых. Потом стал учеником иконописца. Дальше больше, приехал в Петербург, где посещал уроки в Императорской академии художеств. Его живописные опыты благосклонно оценивали знатоки искусства. Однако суетливая столичная жизнь оказалась Соловьеву не по нраву, и в 1878 году он вернулся в Воронеж. Тогда же, в 70-е годы 19-го столетия, он написал свою самую известную картину «Монахи не туда заехали». Именно к этому жанровому полотну относится выражение «картина Репина приплыли». Эту идиому используют для характеристики конфуза, провала или патовой ситуации. Многие знают и саму картину, на которой изображены монахи, лодку которых коварное течение принесло прямо к обнаженным купальщицам. Как монахи Соловьева трансформировались в народном сознании в никогда не существовавшую картину Репина «Приплыли»? Конечно, прежде всего из-за низкого уровня художественного образования. Но еще из-за курьезной ситуации. В 1930-х годах в музее города Сумы проходила выставка картины Репина, а неподалеку от репинской композиции висела картина Соловьева «Монахи», принадлежащая музею. И, возможно, в создании многих неосведомленных посетителей выставки Репина созрело убеждение, что и монахов тоже написал Илья Ефимович. Тем более, что у него есть картина с названием «Не ждали». Революционное полотно, на котором изображено возвращение каторжника-народника домой и реакция его семьи. А «Монахи» – это забавная жанровая картина. Четыре монаха на весельной лодке плывут по мелкой речушке и случайно оказываются в гуще обнаженных женщин-купальщиц. Вот уж действительно, приплыли. На лицах монахов смущенные улыбки. Из обители и в такой соблазн. А молодой монашек так и пожирает глазами купающихся. На лицах женщин изумление, но при этом они особо и не пытаются скрыть свои прелести. Картина наполнена светом и мягким юмором. Столкновение духовности и телесности оказывается вполне мирным, что дополняет улыбающийся ребенок, расположенный в самом центре полотна и смотрящий прямо на зрителя. Вот такая она, картина маслом «Приплыли».